В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги. Глуховато донеслись голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери. Временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал. Подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело. На дворе, наверное, уже рассвело. И в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов. Присмиревший Демчихин напротив. В углу неподвижного, с угрюмым видом Петра. Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он не живой. Наступал трудный, наверное, последний их день. Они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду. Сапоги наверху затопали чаще, непрестанно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались. Видимо, строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них. Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос. «Да тут всего три! А шуфля еще была? Шуфлю посмотри!» «Что шуфля? Лопаты не нужны?» Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул рыбака. «Зачем лопаты?» «Лопаты только за тем, чтобы копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу?» «Наверное, могилу. Но для кого?» И тут он вспомнил. «Видимо, действительно умер тот полицай». Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Демчиха из-под смятого платка также тревожно понимающе смотрела на него. В углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова. Все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность. Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнений. Шли к ним, в подвал. Когда загремела первая дверь, рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять Сотников. «Откроют? Рвануть, сбить с ног и в дверь!» С запоздалой решимостью подумал рыбак, но тут же понял: «Нет, так не выйдет. За дверью ступеньки, не успеть». А дверь в самом деле уже отворялась. В камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил 5 серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась. За ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках. «Генут спать!» — во все горло заревел полицейский. «Отоспались! Выходи! Ликвидация!» «Значит, не ошиблись. Действительно конец», — пронеслось в сознании рыбака. «Если бы кого одного, ото всех, значит». На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать. «А ну, выскакивай! Добровольно, но обязательно!» — крикливо понукал Стась. Петр в углу первым встал на ноги. Заохов начала подниматься Демчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак ненавидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не подумав чего-то, чего-то не почувствовав, направился к выходу. «Давай, давай! 20 минут осталось!» — подгонял полицай, входя в их вонючее, устланное соломой лежбище. «Ну ты, одноногий, живо!» «Прочь руки! Я сам!» — прохрипел Сотников. «А ты, жидовка, что ждешь? А ну, выметайся! Не хотела признаваться? Бош на веревке болтаться!» — сострил Стась и тут же вызверился. «Гэть, юда паршивая!» По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смарадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло 6 полицаев с оружием на изготовку. Они ждали. Утро выдалось пасмурное. Был небольшой морозец. Над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов. Рыбак нерешительно стал перед крыльцом. Рядом остановилась Демчиха и с ней вместе Бася, которая, будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые, закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой окровавленной шинели. «Где следователь? Позовите следователя!» — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся. Рыбак спохватился, что ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойно: «Да, отведите нас к следователю, он вчера говорил». «Отведем, а как же?» — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу. «Оно, руки! Руки!» Делать было нечего. Рыбак протянул руки. Тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился. Не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния. Ведь это был в самом деле конец. «Доложите следователю! Нам надо к следователю!» — проговорил он не очень, однако решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись быстро, уходит из-под его ног. Но полицай сзади только зло выругался. «Поздно! Отследовались уже!» «Как это отследовались?» — закричал рыбак и глянул через плечо. Небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему. Такого, наверное, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: «Ну, позовите портного, что вам стоит, люди вы или нет?» Но до портного, наверное, было дальше, чем до его рыбака смерти. Никто ему даже не ответил. Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за Демчиху. «Ты! Давай сюда следователя!» — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Демчихи. Но тот даже не взглянул в его сторону. Он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки? Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим выходило начальство. Какие-то чины в еще новенькой, видно только что, напяленной полицейской форме. Черных коротковатых шинелях с серыми воротниками. И такими же обшлагами на рукавах, при пистолетах. Двое, наверное, немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно, будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади. Раз, два, три, четыре, пять. «Ну все, готово?» — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе. Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека, подсказали рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников. «Начальник, я хочу сделать одно сообщение». Остановясь на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд. «Что такое?» «Я партизан. Это я ранил вашего полицая», — не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону рыбака. «Тот здесь оказался случайно. Если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем. Берите одного меня». Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду. А вдруг поверят? Это его обнадеживающее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову. Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью. «Это все?» — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег. Сотников заикнулся от неожиданности. «Могу объяснить подробнее». Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой. «Ведите». «Вот как, не хочет даже и слушать», — опять впадая в отчаяние, подумал рыбак. «Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова?» Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, рыбак узнал портного. Но, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была. Теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким. «Господин следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил». Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалось явно не по размеру и не обмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре. Черная пилотка по петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки. «Подойдите сюда». При пристальном внимании с обеих сторон рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды с каждой секундой готова была навсегда оборваться. «Вы согласны вступить в полицию?» — спросил следователь. «Согласен». Со всей искренностью, на которую был способен, ответил рыбак. Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица портного. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки. «Так, развязать!» «Сволочь!» Как удар стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем. «Ну пусть!» Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться. Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно — будет жить. Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих. Теперь ему хотелось быть как можно от них подальше. Он отошел еще на 3 шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик демчихи. «Ага, пускайте! Тогда пустите и меня! Пустите! У меня малые! А божечка, как же они!» Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался портной. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой. «Видите», — сказал он и повернулся в сторону рыбака. «Вы подсобите тому», — вдруг указал он на Сотникова. Рыбаку это мало понравилось. От Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ. И он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку. Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр, высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, тащилась демчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке, с длинными рукавами, быстренько семенила босыми ногами Бася. Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцем снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак, хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником он не собирался. Он все ждал, чтобы улучшить удобный момент, может, сейчас, а может, чуть позже. И только они его увидят.